Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
День, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Выступление противников вакцинации и ковид-ограничений – это борьба за свои права или против прав других? Общество разделилось на два лагеря – противников вакцинации, призывающих не ущемлять их права, и вакцинированных, не желающих ограничения своих свобод в угоду антиваксерам и выступающих за дополнительные ограничения для последних. Уже появилась народная инициатива, что сознательно отказавшиеся от прививки сами должны оплачивать свое лечение от коронавируса. Тем временем неясно, какие права дадут работодателям политики, чья возьмет на рынке труда. О настроениях в обществе и кулуарах власти дискутируем сегодня. Представляю гостей в студии. Это Анда Чакша, депутат Сейма, зампредседателя комиссии по труду и социальным делам, бывший министр здравоохранения. Здравствуйте.
Добрый день.
А также Андрис Алкснис, юрист, независимый эксперт трудового законодательства, пришел сегодня в нашу новую современную студию Латвийского радио 4, которую вы можете видеть у себя на экранах компьютеров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А на телефонной связи со студией Латвийского радио начальник отдела поддержки клиентов Государственной трудовой инспекции ДАЦИ Стивриня. Приветствую вас.
Добрый день.
И председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс.
Добрый день.
Вопрос, который волнует сегодня многих. Дадут ли работодателю право увольнять работников, не получивших сертификат COVID-19? Наступит ли час X 1 октября? Вопрос депутату Сейма. Принципиально вопрос решен или дебаты еще продолжаются?
Вопрос не решен. И я думаю, эти дебаты очень-очень такие трудные. И я сразу хочу расширить это, потому что когда мы говорим о вакцинации, мне кажется, очень важно вспомнить, почему мы это делаем или какая цель. И мне кажется, во всех этих переборках мы забываем, что, в принципе, самое главное, о чем мы стоим или за что мы боремся, это чтобы люди выжили и чтобы люди болели как возможно меньше. И мы, ну, как общество, могли пройти это очень трудный путь с минимальными, скажем так,
потерями. Ну, закон прошел первое чтение в начале августа, и далее работа застопорилась?
Далее работа...
Планировали рассмотреть всего в двух чтениях?
Да, но я думаю, что многие поняли, что это не так легко решается, что очень важно, чтобы каждая отрасль в себе могла понять, какие нужны ограничения. В каждой отрасли немножко по-другому это. Мы видим, что есть вариант, когда, ну, как отрасль красоты, да?
Индустрия красоты
это решила по-своему. И мне кажется, что очень важно, что те группы, которые работают с другими людьми, и где, как скажем, врачами, медсестрами, очень важно, чтобы они сами не стали бы как оружием против пациента. Важно было, чтобы, ну, есть такой консенсус внутренний, как они будут поступать, или что тогда делать, если их убеждение не позволяет им это делать, да. Так что это очень важно, чтобы был такой консенсус внутренний.
Второе чтение планировалось либо в конце августа, конец августа прошел, его не было, либо в сентябре. На календаре 21 число. Сегодня Кабинет министров заседает и тоже рассматривает этот вопрос об обязанности представителей отдельных профессий вакцинироваться. Будут выслушаны мнения экспертов. Вот один из экспертов у нас находится в студии. Как по-вашему, насколько быстро смогут принять закон об управлении распространением инфекции COVID-19, где и будут оговорены права работодателей?
Я совершенно согласен с госпожой Чакши насчет того, что это вопрос неоднозначный. Особенно если мы говорим об увольнении работников и так трудное время и с точки зрения экономики. Я думаю, что увольнение как такова может быть только как последний шаг от работодателя, потому что есть и другие варианты, как удаленная работа, как на время пандемии человеку предлагать другую работу и так далее. Насчет, как быстро будет приняты отрасли или этот вопрос урегулирован, затрудняюсь отвечать, потому что это действительно неоднозначно. И насколько политики далеко пойдет и своей смелости, потому что, конечно, мое убеждение рано или поздно, что в Латвии закончилась пандемия или укротилась до минимума, да, это вакцинация единственный вариант. Да.
На сегодняшний день вакцинировано 48%.
Да, примерно половина, да.
48,5, будем точными. Франция 70% рапортует вакцинация населения.
Да, 70%, и несмотря на то, что 70%, у них очень строгие запреты работать без сертификата о вакцинации. Так что я бы сказала, что на сегодняшний день мы очень, ну, претим накоши, да, к людям, которые не приняли еще свой выбор вакцинироваться. И, ну, на мой счет, это очень эгоистичный выбор, потому что, в принципе, вакцинации не только обо мне, это не о каждом индивидууме, это, в принципе, о том, как я работаю вместе со всем обществом, потому что я, конечно, как индивид могу сидеть дома, никуда не выходить, но, в принципе, чтобы общество могло функционировать, мы должны вместе создавать этот публичный ISARCS,
иммунитет.
Общий иммунитет, чтобы мы могли... Коллективный иммунитет, да, чтобы мы могли функционировать, чтобы, ну, общество могло развиваться. Так что, мне кажется, это на данный момент такой уже эгоистичный пункт, где это важно, как мы, как, ну, индивидуумы, видим других, не только себя, но можем посмотреть на все общество с глазами общества.
Да, и Латвия не уникальна, и в дискуссиях, как пандемия повлияет на трудовой рынок, как мы знаем, Италия уже, например, Италия, которая тоже является страной Европейского Союза, приняла именно в трудовом рынке, в рабочем рынке уже довольно-таки серьезные ограничения именно в том, что надо, если человек хочет работать, и надо сертификат, или он переболел, или у него такие медицинские показатели, что он не может вакцинироваться. Но это объективно, это не убеждение, это просто по состоянию здоровья.
И Италия стала первой страной в Европейском Союзе, которая требует от работников ковид-сертификат, при том работников каких секторов? Государственного сектора и частного.
И всех. Италия требует сертификаты от тех работников, которые работают на рабочем месте. Не удаленно, а на рабочем месте.
Ну, соответственно, это работники общепита в первую очередь.
Нет, ну это все. И, например, если бухгалтер идет на работу в офис, тогда, чтобы он работал в офисе, тоже он должен, он может идти на работу только с сертификатом. Он может продолжать работать бухгалтером без сертификата, только отдаленно дома, если работодатель согласен.
Как выглядит Латвия на фоне других европейских стран по темпам вакцинации? Мы озвучили уже наши 48%.
Ну, плохо. Ну, будем откровенны, мы выглядим очень плохо, мы выглядим не очень изглитуаты.
Не очень образованы.
Не очень образованы, потому что наши аргументы все время такие очень эмоциональные, такие более... Ну, скажем так, мы смотрим на все, только не на то, что какие аргументы даны знатным, да, которые научные
люди
данные.
Люди не верят ученым, не верят в вакцинацию. И вот уже выступил глава общества врачей и сказал, что неверие в вакцинацию — это недоверие к власти.
В принципе, я думаю, что...
Можно как-то тоже добавить что-то со стороны профсоюза?
Да, добавьте, господин Балдзинс, добавьте.
Да, я очень рад и слышать умных людей, но я со своей стороны тоже какую-то лепту постараюсь дать. И вот потому что мы с точки зрения работодателей, самоуправления, профсоюзов и Академии наук тоже свою позицию несколько раз предлагали. Последний раз 2 сентября правительство на стратегическом заседании, где премьер участвовал. Но я вот некоторые такие факты. С нашей точки зрения тест, который может быть, ну скажем, точен до 99,5%, 99%, да, насчет того, человек болен или нет, то это гораздо выше, чем любая самая эффективная вакцина на данный момент, даже в первом месяце, да. Это очень хорошая вещь, и просто сбрасывать, мы считаем, это нецелесообразно, да, особенно учитывая, что надо посмотреть еще на такие вещи, которые принесла у нас Дельта. Ну, возьмем, например, главного, ну, скажем, инфектолога, эпидемиолога американской, ну, Америки, Энтони Фаучи. Что он сказал 9 сентября? Ну, если мы раньше сказали тем, кто вакцинировались, то не надо масок, не надо там тестов, не надо самоизоляции, если ты встретил кого-то в контакте, который был заражен, то теперь все наоборот, потому что пришла Дельта. И он говорит, что, например, если уровень вируса в горле или в носе у вакцинированной персоны такой же при Дельте, какой невакцинированный человек. Это я не говорю, потому что не надо вакцинироваться и так далее. Это обязательно надо, особенно всем тем, которые считают, что они могут, ну, скажем, получить этот вирус и быть каким-то средним или тяжелым формам болезни. Это обязательно тогда надо. Но учитывать надо и то, что вот именно вот этот вирус, не только Америка, там можно взять и другие источники, Израиль, там Британия, которые показывают, что этот вирус, да, ну, например, Washington Post пишет, директор CDC, да, это тоже, ну, такая здравоохранительная, самая главная, вторая главная организация, Рошель Валенсии, председатель, что вакцинированный также легко может перенести вирус, как невакцинированный. Или там в Израиль тоже самый главный руководитель Шарона Ароя Прейса, да. Так что здесь самое главное не передавать вирус другим людям, не заразить другого. И поэтому мы так смотрим на эту сегрегацию, какое-то разделение, раскол общества на разные группы, противопоставление их интересов не самым лучшим образом. Да?
Господин Балдзинс, а вы участвовали сегодня в заседании правительства?
Я еще участвую, я даже отключился, извините, чтобы здесь с вами немножко поговорить. Возьмем один вопрос такой очень важный. Ревакцинация нашей, эксперт очень четко говорит, не надо спешить. Если у человека иммунная система там хромает, у него какие-то лекарства дают, которые уменьшают, то не надо еще третьи дозы давать. Я с ними согласен. Но это потому, что у него там эти антитела, могут быть не настолько высоки, как это необходимо. Но если человек переболел, как Уга Думпис говорил, 20-23% уже переболели у нас, и если еще у него там антитела высокие, это тот же вариант, что нельзя ревакцинировать, когда высокий уровень антител. А у нас только 6 месяцев. Мы несколько раз это говорили, в том числе и Академия наук Латвии, то надо учитывать эти вещи, чтобы не было такого, ну, сознательного как-то противоставления каких-то групп, потому что риск у обоих есть. И те, которые уже получили 2 вакцины, и у них высокий уровень антител, и те, которые переболели, и есть и у них тоже такой уже уровень. А как говорит такое исследование в Израиле, где было проведено, значит, с июля по 14 августа на 2,5 миллиона людей, то это даже защита при переболевании после 5 месяца она гораздо выше, чем у тех, которые получили, например, вакцину Pfizer. Но это, наверное,
ваше
то, что надо учитывать.
Господин Балзенс, какое?
Значит, надо,
вот сегодня надо заседание правительства в сухом остатке.
Поддерживать вакцинацию, надо поддерживать вакцинацию, надо делать тесты, не надо запрещать людям, которые здоровые, приходить на рабочее место и работать. Но тогда они сами должны решать вопрос, как они тестируются. Но здесь еще надо то, что говорила Инга Ванага из Лизда, да, учителей, педагогов образования, что надо принять и дешевые тесты, как в Германии, чтобы они там 6, 5, 3 евро стоили, и чтобы люди могли это сделать нормальным образом, не уплачивая большую часть от своей заработной платы. Так что надо пресечь возможность передать инфекции другим людям, это самое главное.
Но я только один комментарий, потому что одни данные не упомянул господин Балданс. Это то, что те люди, которые попадают в больницах, 85% из них не вакцинированы, а из тех, которые умерли, более 90% не вакцинированы. Так что вопрос вакцинации и то, что мы говорим про антитела, мне кажется, очень хорошо свои выводы, и профессор Завадска в этом утро очень много говорит по Латвийскому радио 1 о том, что уровень антител еще не означает защиту, и при этой болезни очень важно, даже когда пациент, человек переболел, вакцина дает другой уровень защиты. И тут то, что мы видим, очень легко манипулировать разными данными. Но то, что очень очевидно, что люди, которые попадают в больницах или умирают, они в большинстве, и это в большинстве 90%, не вакцинированы. Потому я изначально говорила это о том, какая у нас цель. Просто что-то пытаться кого-то от кого-то защитить или общим получить, что пандемия постепенно уходит, и у нас малые потери, я говорю о жизней.
Я согласен в всех целях, но только скажу одно, то вот, например, когда был депутатский запрос из Саймы, да, то у нас этих, которых было тестировано, людей, которые были вакцинированы, были только 2%, это период с 2 по 8 августа, да, и остальные были или там 1,6% частично вакцинированы, или которые ждали вторую неделю после второй вакцинации. И остальные были такие люди, которые не были вакцинированы. Это легко тоже объяснить. Я не против того, я просто говорю, что надо учитывать и то, что если у нас есть 23%, как говорит Уга Думпис, которые переболели, если у них есть этот уровень защиты, и он может быть, как говорит университет Вашингтона, Рокфеллера, гораздо выше, да, и это не только, говорит, и другие, скажем, университеты в Америке, да, то это надо учитывать, потому что нам не надо каких-то вызывать побочных явлений, как и у тех, которые хотят уже ревакцинации, мы не даем, так и тем, которые, может, переболели, есть это. Так что мы должны
быть
осторожны.
Я вас отправляю опять на заседание правительства. Да,
спасибо, и, да, до свидания.
До свидания.
Но одно дело, чем я полностью согласна, что по тестам, что цена их должна заморозиться, чтобы не было ситуации, что у нас есть люди, которые не могут вакцинироваться, если смотрим на анафилактический шок или, если что-то еще.
И вынуждены делать тесты, чтобы предъявлять работодателю или по месту требования.
Да, то тогда все-таки должно замерзовать эту цену, чтобы...
Да, адресую вопрос начальнику отдела поддержки клиентов трудовой инспекции, да, ЦС Тиврине. Должен ли работодатель оплачивать тесты? Вправе ли работник требовать это на своем рабочем месте?
Тут очень важно понять, тестирование связано с эпидемиологическими правилами, которые установлены правилами кабинетов министров, или это требование выдвигает сам работодатель. Если это требование выдвигает сам работодатель, согласно закону о труде и охране труда, то работодатель имеет право приказом или внутренним нормативным актом требовать ну, как бы предоставлении работнику такого вида теста. И если как бы это тестирование как бы связано, чтобы уменьшить возможный как бы риск для здоровья работника на рабочем месте инфицироваться COVID-19, это как бы связано с как бы с охраной труда, как бы, то в таком случае работодатель обязан как бы компенсировать эти суммы, которые связаны с тестированием.
Это да. Один из спорных вопросов в трудовом рынке во времена пандемии, потому что именно затраты работника, которые появляются, если это один вариант, кто оплачивает тесты, нет однозначного ответа в нормативных актах. И, например, 1 августа вступили в силу поправки в законе о труде, где говорится о отдаленной работе. Да? И там тоже, во-первых, в законе написано, что только если работодатель договаривается с работником, можно работника работать отдаленно. И в законе написаны нормы, что оплачивает все расходы работодатель, если в трудовом договоре или коллективном договоре не указано иначе. Значит, опять нет такой однозначный вопрос. И если мы говорим именно об удаленной работе, это тоже очень спорно, потому что, ну, например, счет интернета, электричество и так далее. Да? Как работодателю понять, какой процент он должен или не должен оплачивать от этого? Я думаю, что вот именно насчет затрат требуется немножко точнее нормативные акты, которые были, которых понимали все стороны, да, и не было каких-то лишних дискуссий между работником и работодателем, да. Это действительно актуальный вопрос, ну, на котором я, как юрист, до конца ответ, к сожалению, не прочитал.
Можно ли считать информацию о вакцинации личными данными?
Это
защищается, да, ли такая информация, и вправе ли работодатель разглашать ее своему коллективу?
Коллективу нет. Закон об управлении распространением инфекции COVID-19 говорит о том, что работодатель имеет право знать эту информацию от работника, но это только между работником и работодателем. Это ни в коем случае нельзя распространяться
в коллективе. Списки.
Нет, потому что там есть и пациенты с аснецибсликумс, которые эти, и, конечно, все физического персонала, да, то есть сердзибс, нормативный акт, который говорит о том, что это нет, это только, и это тоже закон, это называемый закон ковида, да, это только как специальная норма для пандемии, что работодатель может знать, но не может там вывешиваться или эта информация не для всего коллектива, а только для работодателя.
Госпожа Стыбриня, а заставлять работника вакцинироваться может работодатель или требовать от него тогда справку об уважительной причине, почему он в силу того или другого диагноза не может это делать?
Ну, в первую очередь, до сих пор государство и вакцинирование – это как бы добровольное дело. Да, и из-за этого это как бы выбор работника – вакцинироваться или не вакцинироваться.
Ну, тут у меня вопрос и немножко дополнение. Но если мы смотрим на медицинских работников, и если мы смотрим на работников общепита, да, как это правильно говорится, то работодатель со стороны эпидемиологических ситуаций запрашивает сразу же своего работника санитарную книжку, что он вакцинирован, скажем, там, гепатит Б, А, что он не болен сомнолёзом. И это, в принципе, на сегодняшний день такая же ситуация, потому что это уже не защита работника, это защита клиентов, которые придут на это конкретное место. Это
и коллектива.
И коллектива. Это и больница, где защита пациентов, это при ресторанах, кафетериях, это клиенты. Это очень важно, что мы говорим уже не о работнике, а о том, как он влияет на все общество.
госпожа Чакши совершенно права, потому что сейчас есть некоторые диагнозы, которых она уже упомянула, и, например, еще туберкулез, который работодатель имеет право знать. Да, так что совершенно верно, что то, что работодатель будет знать, вакцинирован сотрудник или нет, это не является чем-то уникальным. Да, это и сейчас, как я говорил, на других диагнозах существует, да, и я не вижу, почему тут бояться, потому что, ну, как госпожа Чакш отметила, да, например, гепатит А, Б или С, да, но это тоже, и если, я не вижу вреда от того, что работодатель знает, вакцинирован его сотрудник или нет.
Ну, а диагноз он может узнать у человека, почему... Тот до сих пор не вакцинирован и говорит, что я не могу по медицинским показаниям.
В законе, который был в Сейме насчет ограничений, было написано, что решение может принять консилий врачей, не один врач, а консилий. И, например, работодатель не будет знать, и он не может знать диагнозы, почему работник не может вакцинироваться от медицинской точки зрения. Но работодатель будет знать, может ли он вакцинироваться, или нет, да или нет. Так же, как сейчас, например, с больничными, да, мы тоже знаем просто, ну, большинство случаев, там в справке написано другое заболевание, и все. Или когда идет на облигатор,
да, профосмотр.
Да, да, там тоже для работодателя есть только ответ, может работник эту работу выполнять или нет. Там нет указано, почему и как, потому что там другие нормативные акты, которые это, ну, приватное дело, да. И тут то же самое. Он не будет знать, работодатель, и он не может знать, почему работник не может вакцинироваться. Он будет знать только, может или не может. По крайней мере, это было написано в законопроекте. И тем более там, как я уже отметил, решение принимается консилием, а не одним врачом.
Какие права может получить работодатель, если закон, о котором мы говорили, все-таки будет... принят, и нужны ли работодателю такие права, например, увольнять работника или переводить его на другую работу, которая не связана с прямым контактом с людьми?
Я думаю, надо смотреть на отрасли, потому что если человек работает с клиентами или, как уже в законе, в законопроекте было написано, образование, социальная защита, здравоохранение, конечно, там, я думаю, да, там обязательно работники должны быть вакцинированы.
И сейчас как раз-таки и идет речь о том, что должен быть список профессий, для кого вакцинация обязательна, или наличие сертификата COVID.
Да, ну, в правительстве этот вопрос рассматривается.
Ну и пока в этом списке фигурировали работники социальной сферы, образования и медицинской
и
отрасли.
Да.
Вот эти три отрасли пока.
Ну да, но если мы смотрим, мне кажется, для работодателя очень важно будет и сфера питания. Наверное, надо будет думать о том, как это, ну, в магазинах, где очень много, ну, вообще все профессии, которые, ну, скажем так, на первом ряду контактируют с клиентом, с человеком. Это такой очень трудный вопрос будет, потому что, конечно, мы можем рассматривать, что это вакцина или сертификат, но если это сертификат, тогда как это все будет происходить, как эффективно мы сможем. И это идет на, ну, на измаксы, да, конкретные
расходы
конкретного человека.
Когда может состояться второе заседание Сейма, второе чтение этого законопроекта?
Ну, это мне очень трудно.
То есть вы ждете решения правительства,
да, сначала? Мы ждем решения правительства.
Тем временем в обществе радикализуются настроения. На портале Манабалс.ЛВ появилась 5 дней назад появилась инициатива: невакцинированные без уважительной причины должны оплачивать лишь лечение самостоятельно. И вот за эти 5 дней собрано уже более 8000 подписей. Идет активное обсуждение в социальных сетях этого довольно радикального законопроекта. Что думают об этом политики? Ведь идет призыв узаконить это предложение.
Я сразу скажу, я полностью против с такой инициативой, наверное, из-за того, что я сама из медицинской отрасли, это никак не идет вместе с медицинской этикой, кому-то не давать помощь, если это ему нужно. И несмотря, у нас очень многие люди, которые выбирают курить, выбирают делать очень много себе вреда, но несмотря на то, мы им помогаем. Это, конечно, такой вообще такой вопрос, как мы подходим к своему здоровью, и эта вакцинация, наверное, очень так фокусировала на сегодняшний день эту ситуацию со здравоохранением, но не только, потому что мы привыкли как-то, ну, скажем так, история у нас очень длинная, что врач ответственен за мое здоровье, а не я сам, как личность, питаюсь нормально, физически что-то делаю, и вакцинируюсь, и делаю свои проверки на свое здоровье. И это на сегодняшний день очень заставляет нас думать о том, что я сам ответственный. Это очень трудное такое решение, очень такое трудное вау-момент, да, что я сам ответственен за свое здоровье. Но в конце дня все равно я считаю, что мы как государство должны давать всем помощь. И, может быть, это принесет какие-то другие решения о том, как наше здравоохранение и, скажем так, страхование, может быть, начинает работать немножко по-другому, что есть какие-то индикаторы, которые мы хотим все-таки смотреть за ними, да? Так что...
Ну вот автор инициативы говорит, что люди... несговорчивые люди должны нести ответственность за свое решение не вакцинироваться и хотя бы частично оплачивать лечение. Возможно, это заставит их одуматься.
Да, мой опыт здравоохранения, и когда мы начали говорить о том, что, может быть, не всем все сразу будет, нес очень большие, скажем так, разногласия. И это, на сегодняшний день такая инициатива, это как менять такому spells like, да, у нас идет игра, и мы сейчас что-то будем менять, и я думаю, это не может так быстро произойти, и люди будут к тому не готовы. Я понимаю, что они сами ответственны, но все-таки какое-то, скажем так, ответственность к этой ситуации все-таки мы должны, не все так на сегодняшний день сознательные, да.
Политики также используют вот это противостояние общества, этот раскол вакцинированных, на вакцинированных и антиваксеров в своих политических интересах. И вот, пожалуйста, прошел пикет у нас во главе с Айнером Шлессерсом, его создателем новой партии «Латвия на первом месте», где тоже собирали людей, которые за добровольную вакцинацию. Она и сейчас добровольная.
Да, тут я полностью согласна, что это использует все свою выгоду.
Кому не лень,
да. И, в принципе, это все идет не на то, чтобы мы вместе работали против пандемии, а чтобы каждый выбрал свою какую-то выгоду и что-то выиграл в этой ситуации. Мне кажется, такой истинный политик смотрит сегодня не на свой рейтинг, скажем так, а на то, как пройти этот кризис, как лучше всего все-таки, не раскаляя общество, идти вперед. И это трудно, это не очень, так скажем так, патетик, да, но я думаю, что это очень важно.
Это очень печально, что есть политические силы, которые, если мы так посмотрим на состояние здоровья людей, хотят сделать свой политический капитал. Это действительно очень, по-моему, печально, потому что действительно сейчас надо думать, как выйти из этой пандемии, как развивать страну, учитывая экономические все указатели, да, и сейчас на это просто вернуть себе какое-то политическое влияние или попасть 7, я думаю, это очень печально, и это, ну, опять-таки показывает, что наше общество не созрело в таком уровне, как в Скандинавии или в других европейских странах, хотя и там есть тоже популисты, и это, ну, демократия это позволяет, а об этом нет вопроса, но действительно печально, что если правительство, да, лучше или хуже, но пытается как-то эту пандемию преодолеть и что-то сделать, что они не только могут концентрироваться на основные вопросы, но у них есть такие антиваксеры и даже, ну, партии антиваксеров сейчас, да, которые ну, только не базируясь на научные исследования, какие-то мнения говорят, и это, конечно, их право, но это не идет на благо всего общества и не на благо нашей страны.
Ну, не зря говорят, что вопрос вакцинации слишком политизирован в Латвии.
К сожалению.
А как вы относитесь к предложению, к призыву профессора Гирта Бригиса из Рижского университета Страдания? Он возглавляет кафедру общественного здоровья и эпидемиологии. О дополнительных ограничениях для невакцинированной части общества. Только так, говорит он, можно уменьшить число инфицированных и пациентов, попавших в стационар с диагнозом коронавирус.
Ну, мы видим, что Литва уже пошла эту дорогу, потому что очень прибавилось число заболевших. Мы видим, что в Латвии тоже очень, уже за вчерашний день мы видим, что опять прибавилось очень число умерших и число заболевших, и это очень, конечно, волнующе. И я думаю, что если мы говорим о то, что, ну, с сертификатом или с тестом, ну, 48 часов доступны больше услуг, чем если это не сделано, то, мне кажется, это один из вариантов, как все-таки ограничить этот быстрый бег пандемии. Ну, если нет другого выбора, то, наверное, это самый лучший вариант, как идти вперед, потому что, ну, как-то, наверное, мы очень, скажем так, либеральны к тем, которые выбирают, чтобы другие не могли ничего делать. И получается, что в принципе, я думаю только о себе, и все остальные должны думать обо мне. Может быть, немножко надо повернуть это
наоборот. Интересы большинства в угоду интереса меньшинства или наоборот? И кого вообще считать в такой ситуации меньшинством или большинством? Кто у нас сейчас в большинстве?
Ну, половина на половину практически. Нет, ну, конечно, права человека, индивидуальные права человека может быть ограничены в целях интереса общества. Это один из принципов юриспруденции, да. Там нет противоречия. Но я тоже согласен с госпожой Чакши, что, наверное, да, ну, я могу приводить свой пример. Я вакцинирован, я это делал очень, ну, своевременно и так далее, да, думая о себе, о своей семье и тоже об обществе в целом. Почему я должен испытывать сейчас какие-то ограничения, такие же, как люди, которые не вакцинированы из-за своих убеждений, да? Ну, хорошо, но я думаю, рано или поздно мы дойдем до того, что если ты не вакцинирован, да, ты можешь тогда сидеть дома, заказать еду через интернет, работать отдаленно и так далее, да? Но это, я надеюсь, это не цель нашей общества.
И очень, мне кажется, очень важно, чтобы, ну, мы все поняли, что это может касаться каждого, каждой семьи. И это, ну, в принципе, чтобы как-то оградить этих драм в наших семьях, где COVID, когда заходит, он берет всех, и он в принципе, уже не разделяет дети, старые люди, как это было изначально. Сейчас может потерпеть любой. И мне кажется, ну, еще эта информация, даже не как информация, но понятие этого не дошло до каждого. Как-то все-таки кажется, что это обойдет. Но это как вейбекс, да? Это когда, если это здесь, в этой комнате, то мы все заболеем. И это как-то мы должны понять. Трудно, но должны понять.
Госпожа Стывриня, трудовому рынку, работодателям к чему готовиться? Вот к дополнительным ограничениям для невакцинированных, о чем говорит профессор РСУ? Это неизбежно, как по-вашему? И как это потом надо будет трактовать с точки зрения закона, да и закон-то еще не принят.
В том-то и дело, это как бы все связано, что будет принято, какие изменения будут по закону, исходя из этого, и надо будет действовать и работодателям, и как бы работникам нужно будет понять, так как это будет специальное регулирование.
Которого пока нет.
На данный момент, да, в том-то и дело. На данный момент общие требования, общие как бы требования по закону о труде, которые должны соблюдаться при выполнении работы, и то же самое в общем распорядке, если вдруг трудовые отношения прекращаются или необходимость делать какие-то дополнения, изменения в трудовых отношениях, то это все как бы делается, соблюдая те нормы закона о труде, которые действуют на данный момент в общем распорядке.
И если работодатель уже сейчас, не дожидаясь нового закона, разделяет свой трудовой коллектив на группы вакцинированных, невакцинированных, одним разрешает общаться с клиентами, другим нет, он тоже должен менять трудовой договор со своим работником? Или это все согласно устной договоренности может происходить?
В данном случае надо понимать, что это все связано как бы... чтобы сохранить наиболее как бы здоровую рабочую среду и как бы не только в коллективе, но если есть работа с клиентами, то и как бы ну эти клиенты тоже как бы приходя и получая какой-то поколпон, чтобы они тоже как бы чувствовали, что ну им ничто не угрожает, да. И в связи с этим как бы работодатель должен как бы оценить и произвести необходимые меры безопасности, организуя работу на рабочих местах. Если это есть возможность, значит, категория работников может проводить работу отдаленно. Если специфика работы выполняемая такая, что нельзя проводить работу отдаленно, значит, смотрится возможность, может быть, на какое-то время делать дополнение изменений трудовому договору, договариваться с работником, что он пока выполняет другую работу, которую есть возможно выполнять как бы или отдаленно, или, может быть, где нету работа не связана с работой с клиентами, и нету необходимости особой, как бы, чтобы было или произведено тестирование, или сертификат. Так что это главное, как бы, вопрос организации работы.
Да, и на плечи работодателей ляжет ответственность за эпидемиологическую безопасность на конкретном рабочем месте. Такая формулировка и будет в законе.
Да, ну, мне кажется, очень так ясно. Ну, скажем, я бухгалтер, работаю дома, все делаю дома. Но когда я иду к своему врачу, я не хочу там заболеть. И я, когда отправляю своего ребенка в школу, я хочу, чтобы он там не заболел. И когда я иду в магазин, я не хочу там заболеть, а сам вакцинироваться не хочу. Я же всегда сижу дома. И тут это противоречие, что я думаю только о себе и готов, чтобы все другие были вакцинированы или сделали тест, чтобы для меня все было хорошо, но чтобы я тоже нес какое-то из
мало
себя.
Мало того, есть люди, которые предоставляют услуги только вакцинированным, а сами не вакцинируются.
Так что тут очень много таких
проверяков. Проверяют сертификат у своих клиентов, а сам для того, чтобы обезопасить себя.
Но это недопустимо с точки зрения и этики, и морали, по-моему.
Говорили мы сегодня о вакцинированных и антиваксерах, чья возьмет на рынке труда. Ждем решения Кабинета министров, а затем чтение с дебатами жаркими в парламенте. В программе участвовали Анда Чакша, депутат Сейма, Андрис Алкснис, независимый эксперт трудового законодательства, юрист, Дацис Тивриня, начальник отдела поддержки клиентов трудовой инспекции, Эгилс Балдзенс, председатель Латвийского союза свободных профсоюзов. Программу подготовили Валентина Артеменко и я, ведущая Оксана Донич. Хорошего дня и хорошего настроения.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.